Всем привет! Привет, друзья! С вами Тихий Трейдер. И это долгожданный 29-й выпуск моего подкаста. И долгожданный я, конечно же, говорю здесь с иронией, так как за время моего, так сказать, творческого отпуска многие уже, наверное, забыли про него. Но время пришло, я соскучился по своим слушателям. Более-менее появилось время, поэтому давайте продолжим совместное изучение финансовых рынков. Итак, этот выпуск у нас будет теоретически, хотя хорошо бы, конечно, начать новый сезон с обзора-разбора, но пока это сложно, да и тем для выпуска там пока нет, не наберется на целый выпуск. Текущее состояние рынка я уже подробно описал в своем блоге dematrade.blogspot.com или .ru и телеграм-канале Тихий Трейдер. Ну вот начнется июль, посыпется отчет компании, и там уже следующая стадия принятия ETF от BlackRock, на котором сейчас растет биток. Тогда и будет материал для большого обзора, а пока теория. В этом выпуске мы попробуем подробно разобрать популярный во всем мире сериал под названием «Крах доллара США». Каждый год-полтора в мировой прокат выходит новый эпизод этого знаменитого сериала о крахе зеленой бумажки и конце гегемонии доллара в мировой торговле. В российской локализации новая серия выходит гораздо чаще, и главные сценаристы здесь уже лет 15, как... Это Миша Леонтьев и Хазин, конечно. Наберите в Ютубе, и вы увидите их точные прогнозы еще времен финансового кризиса 2008 года, когда как раз я только пришел на фондовый рынок. Да, все это было и продолжается. Сейчас социальные сети наперебой обсуждают, как китайский юань заменит доллар, как Китай продаст свои казначейские активы с Штатов, отправит доллар в обвал, или как в итоге демократы превратят США в социалистическую страну, в которой обеднеют миллионы, поскольку никто больше не хочет держать доллар. Такая повестка. Последний эпизод сериала «Доллар рухнет» был спровоцирован соглашением между Бразилией и Китаем в начале этого года нашумевшим, которое позволяет осуществлять импорт и экспорт не только в долларах и евро, но и в юанях. И, если верить Кассандрам мира сего, это означает, что вся торговля между Бразилией и Китаем отныне будет осуществляться в юанях. Точно так же, как очевидно, и вся торговля между Россией и Китаем, а также Ираном и Китаем уже осуществляется в юанях, а не в долларах или евро. В кавычках, конечно. Вот обо всем этом и пойдет речь в сегодняшнем выпуске. Так что усаживайтесь поудобнее и разберем все по полочкам. Поехали. Переходим к основной части. Вообще, в наше с вами время модно очень поддерживать идею о неизбежном конце доллара США как мировой резервной валюты. И я нахожу, конечно, эти утверждения относительно смерти доллара настолько пронизанными инсинуациями, что даже трудно поверить, что их вообще люди могут воспринимать всерьез. Нет, это не означает, что доллар США не может потерять свою актуальность с течением времени и даже однажды может потерять этот свой уникальный статус короля резервных валют. И, в общем-то, это происходило и раньше с другими резервными валютами. Существуют там разные споры о том, когда именно британский фунт утратил свой статус ведущей мировой резервной валюты. Но доллар США, как ни крути, безусловно, взошел на трон к 1944 году, когда доллар был привязан к золоту, $35 за унцию была тогда эта привязка, и соответствующие фиксированные обменные курсы валют были введены в соответствии с Бреттон-Вудским соглашением. Сегодня существует множество валют, помимо доллара, которые являются резервными. валютами, но бесспорным королем здесь, конечно же, бакс является и по сей день. Меня здесь особенно раздражает то, что некоторые ученые-мужи связывают эту чрезмерно адаптивную денежную кредитную политику ФРС, да, с утратой долларом статуса США резервной валюты. Ну, то есть, проще говоря, от того, что печатает ФРС много денег, доллар потихоньку лишается этого статуса. Я нахожу это, ну, вообще нелепым аргументом, поскольку большинство мировых ЦБ проводит, в общем-то, ту же политику, что и ФРС, там, начиная с 2008 года, когда Бернанке это сделал. И, в общем-то, все поняли, что это работает, причем там много ликвидности полилось и в Европу, как потом выяснилось. Но это другая история, не будем углубляться сегодня. Да, возможно, это гонка на выживание, но реальность такова, что иностранная валюта – это вообще относительная, так скажем, игра. И более того, две последние рецессии – то есть великая рецессия, ну это как сейчас называют финансовый кризис 2008 года, ипотечный, да, и пандемическая рецессия, которую вот мы совсем недавно видели. И эти, да, две последние рецессии были глобальными, поэтому, в общем-то, политика центральных банков, крупнейших экономик, двигалась в одном направлении. То есть деньги печатали не только ФРС, а, в общем-то, все, больше или меньше. Ну, а для начала давайте вообще разберемся, что такое резервная валюта. И давайте вспомним классическое определение из учебника. Термин резервная валюта относится к иностранной валюте или облигациям, номинированных в иностранной валюте, ну, облигациям, номинированным в иностранной валюте, которые хранятся в ЦБ стран, да, стран мира. Эти резервы накапливаются с течением времени, как правило, за счет внешней торговли. И для этих резервных валют мы можем следующие свойства, да, атрибуты их перечислить. Во-первых, все они резервные, эти валюты полностью конвертируемы, то есть без контроля за движением капитала или правил, которые ограничивают обмен валюты или ограничивают иностранное владение государственными облигациями, номинированными в этой валюте. Второе свойство. Широко используются в качестве фиата такие валюты, то есть это средства обмена как внутри страны, так и за рубежом. Третье. Эти валюты широко доступны и ликвидны, применимы как к валюте, так и к государственным облигациям, номинированным в этой валюте. Например, казначейские обязательства США, Treasuries, да, британские ценные бумаги или JGB японского банка. Четвертое. Валюта эта обязательно должна выпускаться ЦБ, независимым от правительства и пользующимся доверием у инвесторов, да, из других стран. Ну, с этим правилом бы я, конечно, поспорил, потому что, ну, тот же ФРС, да, он независим на самом деле от государства, но или Банк Англии, да, но понятное дело, как это устроено, но не будем в это углубляться. Пятое. Валюта эти имитирована в политически стабильной стране. Ну, здесь все понятно. Хотя тоже понятие такое относительное. И шестое. Эти валюты признаны средством сбережения с течением времени при условии базовой принятой инфляции в размере около 2% в год. Когда валюта обладает этими свойствами, как государственному сектору, то есть, ну, правительством, так и частным инвесторам удобно держать эти валюты в качестве резервов, да, там, в ЦБ или под подушкой, там, в частных портфелях, в наличной валюте, ну и так далее. Как, допустим, в России доллар. Так себе определение, но, в общем-то, это хрестоматийное и, ну, все правильно в нем. За исключением некоторых свойств, которые, ну, так скажем, точно нельзя оценить, характеризовать как там политически стабильная страна, да, и полная независимость ЦБ от государства. Ну да ладно, возьмем это за основу. Какие основные мировые резервные валюты? В описании подкаст я приложу ссылку на пост в блоге, где будут все графики к этому подкасту. Можете посмотреть. И здесь я смотрю на таблицу от МВФ, где показаны вложения в иностранной валюте в общей сложности 149 стран, являющихся членами МВФ, которые сообщают либо об общих валютных резервах без разбивки по конкретным валютам, и они указываются в этой таблице как нераспределенные резервы, либо предоставляют более подробные данные, ну, то есть разбивку, включающую валютные резервы по всем отдельным валютам. Данные, приведенные в этой таблице, сразу отмечу, что они относятся к концу третьего квартала 2021 года. Не очень свежо, но пойдет для понимания картина. Итак, 149 стран, которые сообщают о своих выделенных валютных резервах в МВФ, держат около 59% своих резервов в долларах США и 20% в евро. В совокупности на эти две валюты приходится почти 80% мировых валютных резервов. Что касается тенденции общей, да, то доллар США медленно снижался в процентах от общих резервов уже с 2000 года, то есть со времен краха доткома, да, с того кризиса. Далее давайте посмотрим, какие страны имеют самые большие валютные резервы. Учитывая, что резервы иностранной валюты, как правило, формируются в результате общей, да, международной торговли, то навряд ли вы удивитесь, узнав, что именно крупнейшие чистые экспортеры в мире имеют самые большие валютные резервы. В то время как такие страны, как США, являются нетто-импортерами, то есть потребителями, и имеют наименьшие резервы. Китай, безусловно, да, является крупнейшим держателем валютных резервов в мире, а США здесь занимают только 13-е место по своим валютным резервам. Хотя это и крупнейшая экономика мира. Таблица также будет в описании по ссылке и позже на YouTube, когда подкаст видеоверсии сделаю. Что касается состава резервов, то есть резервов, которые номинированы конкретно в казначейских облигациях США, то здесь Япония уже является крупнейшим держателем. Это 1,3 триллиона долларов. За ней следует материковый Китай, 1 триллион, материковый в смысле без Гонконга, да? Великобритания 567 миллиардов, Люксембург, небольшая страна, да, 312 миллиардов, ну, потому что там тоже любят хранить капитал богатые люди. И Ирландия 309 миллиардов долларов. Так, дальше посмотрим, насколько важен доллар США в международной торговле. По информации за, здесь уже 2019 год, свежее не нашел. Доллар США был на той или иной стороне 88% всех внешнеторговых транзакций, совершенных в мире торговых, что более чем в 3 раза больше, чем в следующей на используемой валюте. Какая это валюта? Конечно же, евро. Двигаясь по этому списку вниз, мы увидим, что китайский юань используется только для 4% международных торговых операций, несмотря на то, что вообще-то Китай является второй по величине экономикой в мире после США. И в то же время российский рубль вообще почти не использовался даже задолго до 24 февраля 2022 года. Еще одним показателем доверия к доллару США являются страны, которые либо используют доллар США в качестве законного платежного средства. Все это, ну, такие относительно небольшие территории, страны. Такие фейл-стейты это в основном. Ну, вот они, Эквадор, Сомали, Панама, Пуэрто-Рико, Эквадор, Виргинские острова. Ну, в общем, вот так вот. Понятное дело, то, что их объем маленький и, в общем-то, не влияет он на общую картину. И да, в этих странах использовали, привязывая свои валюты к баксу, то понятное дело, что они находятся в плену денежно-кредитной политики правительства США, действий ФРС. Но так как у самих не получается строить, в общем-то, экономику, то, может быть, это такая довольно-таки небольшая цена, чтобы вообще как-то удержать экономику от гиперинфляции. И мы помним, что тот же Эквадор, допустим, в прошлом, по-моему, году хотел отделаться от этой системы, там какой-то их новый президент, насколько я помню, хотел порвать с этой привязкой к доллару, чтобы не зависеть от грязной зеленой бумажки. И часть резервов он положил в биткоин. Что-то там на вулкане добывать собирались. Стать столицей по добыче биткоина. Но потом цена пошла вниз. И, в общем-то, пострадали все. То есть, в итоге он эксперимент хороший провел над своим населением. Как и некоторые другие гораздо большие страны, не будем тыкать пальцем. Ну, а теперь вернемся к содержанию последней серии про Бразилию, Россию и Китай. Ну, здесь для начала напомню, что в Китае действует очень строгий контроль за движением капитала, который ограничивает как приток, так, в общем-то, и отток юаней. Следовательно, даже если бразильские экспортеры примут юани, то дальше-то что они будут с ними делать? Ну, согласно вот этой теории, да, начала отхода от доллара. В таком случае они не могут использовать его внутри страны для оплаты труда своих работников, потому что им нафиг не нужны эти юани. Они не могут конвертировать юани обратно в реалы или другие валюты, потому что в этом случае объем продаж юаней может попасть под ограничение по капиталу уже от Народного банка Китая, да, и китайские банки будут просто вынуждены отказаться от вот этих предложенных наличных. Вероятно, что не захотят они инвестировать юань в Китай, потому что у Бразилии, ну, не особо там много деловых интересов. И зачем вообще принимать им юань в таких больших объемах? Но давайте, да, на минуту предположим, что с этого момента весь бразильский экспорт будет номинирован в юанях. И здесь я смотрю на график, который также приложу в описании, если не забуду, конечно, который показывает общий объем торговли между Китаем и Бразилией в долларах США, а также общий объем торговли в США, Европе и во всем мире. Чтобы все это мы увидели с правильной точки зрения, график масштабирован таким образом, чтобы высота столбика объема торговли между Бразилией и Китаем составляла 1 мм или 0,04 дюйма. Ну, просто представьте, ну вот, на обычном графике, который вы видите на мониторе, и несколько столбиков из них вот торговля между Бразилией и Китаем – это 1 мм. Также на графике этом есть объем торговли между Китаем и Россией и Ираном, поскольку между ними действуют тоже такие аналогичные торговые соглашения, которые якобы должны обрушить доллар. И здесь уже данные на конец 2021 года. Ну, в миллиметрах, да, это сложно себя визуализировать, слушая подкаст, поэтому просто посмотрим на объемы. И то есть торговля, график, да, в триллионах долларов. И берем, опять же, Чину, Бразилию, Китай, Бразилию, с которой начали, это 0,17 триллионов долларов. Общая мировая, общий объем торговли по всему миру – это 36,4. Европа – 13,31. Китай – 4,06. И США – 3,84 триллиона. Это график от Всемирного, да, нет, вернее, от этого, от МВФ. Угу. Да, то есть цифры такие. Общая мировая торговля – это там 36,5 триллионов. И вот между Китаем и Бразилией 0,17. Между Китаем и Россией вот намного больше, 0,19. То есть это не 1 миллиметр, а там 1 и 0,1 миллиметр на графике. А вот Китай и Иран – это вообще это 0,02 триллиона долларов. Собственно, это вот о чем и говорят алармисты, о том, что вот, вот гегемония, она из-за этих соглашений, да, между этими странами. И вот это очень угрожает доллару. И да, смотришь на все эти цифры, прям видишь, как чиновники казначейству штатов прям нервно рвут на себя галстуки по поводу статуса доллара в мировой торговле. Все, шеф, все пропало. Ну ладно, хорошо. Но как насчет валютных рынков? Ведь торговля юанем растет очень быстро. И доля валютных сделок, включающих юань, почти удвоилась за 3 года между 2019 и 2022 годом. Да, это правда, но не полно. И дьявол, как всегда, в деталях. Поскольку для каждой валютной сделки требуется две валюты, то текущая доля юаня на мировых валютных рынках в 7% означает, что около 3,5% всех сделок включают юань на той или иной стороне этой, ну, торговой сделки, той или иной. Между тем, рыночная доля доллара США составляет около 90%. Оставаясь неизменной на протяжении последних 3 десятилетий. За последние 10 лет объем торгов в юанях, да, вырос на хорошую цифру на 15% в годовом исчислении. При таких темпах, а я очень сомневаюсь, что такие темпы роста в 15% устойчивы там, в долгосрочной перспективе. Но если таким даже темпами по 15% в год, то потребуется время до 2041 года, чтобы объем торгов в юанях догнал объем торгов в долларах США. Если же темпы роста составят в среднем более разумные там, 5% в год, потому что по 15% в год вообще мало чего в этом мире растет. И если вот по 5% в год, то потребуется уже время до 2075 года, чтобы объем торгов в юанях сравнялся с объемом торгов в баксах. И даже, ну, даже тогда это, в общем-то, не будет означать, что доллар рухнет или перестанет быть мировой резервной валютой. Это даже при таком раскладе, там, к 2041 или 2075 году, этот баланс всего лишь сравняется. И опять же, это по торговым сделкам, и это не означает, что в резервах там, основных ЦБ будет лежать больше юаней. Объем торговли совсем не означает, что юань станет резервной валютой. И самое главное, здесь нужно понять, что Китаю самому не нужно, чтобы он становился резервной валютой, потому что Китай не потребитель. Китай прежде всего это производитель, и ему не нужен дорогой юань. В общем-то, и Америке не сказать, чтобы сильно нужен дорогой доллар. Но об этом сейчас чуть позже я еще скажу. И, наконец, существует устойчивое утверждение, что Китай может подорвать вот в пух и прах и доллар, и рынок казначейских облигаций, просто распродав к чертовой матери все свои запасы казначейских облигаций США на открытом рынке. И есть такая тема, если вы смотрели фильм «Too Big to Fail», да, слишком, как там он на русском-то, слишком крут, чтобы обвалиться. Ну, что-то как так он назывался. Фильм со Спейси про... вообще хороший совет. В блоге есть у меня рецензия на него, на странице фильма. Хороший, в общем-то, фильм про 2008 год, но там тоже была такая тема. Собственно, наверное, оттуда этот миф и пошел, что США на тот момент боялись, что китайцы сейчас вот прямо сейчас выложат эти свои запасы и тем самым еще ухудшат ситуацию, подольют масло в огонь. Это до того еще, как Бернанке пролетел на своем денежном вертолете и начал заливать. Это происходило, то есть, на тот момент, когда еще вообще там Lehman Brothers банкротился, они сидели и думали, что вообще с этим делать, да, то есть ФРС, в общем-то, еще была на начальном стадии подключения. Хороший, да, вот сейчас вспоминаю, кто же там главу ФРС на тот момент играл. Ну, в общем, посмотрите, фильм хороший. Но насчет Китая, ну, кстати, тогда это действительно же было, в общем-то, актуально, потому что, ну, собственно, станок-то еще не был запущен, и объемы были не такие. Я не могу сказать, сколько было до 2008 года, так скажем. Тогда это влияние Китая было, наверное, довольно значительнее, и не было таких еще эмиссий, вот этих денежных прививок, которым научился и приучил к рынку там ФРС в главе с Бернанке уже, когда началось там весной 2009 года, в апреле-марте, если я не ошибаюсь, начали денег заливать деньгами, а потом и... Европа со своей базукой денежной. Ну да. Так вот. Я уже называл в комментариях вообще это самым глупым аргументом, что Китай может таким обществом подорвать доллар. И сейчас объясню, почему. И вообще, мне кажется, в комментах я был слишком вежлив с людьми, которые придумывают вот эту всю версию мрачного апокалипсиса, сами в это верят. Им бы лучше сценарий для Netflix, а скорее даже для РЕН-ТВ им нужно писать сценарий. Но, к сути, в настоящее время Китай владеет казначейскими облигациями США на сумму 849 миллиардов долларов. Это по состоянию на апрель 2023 года. То есть здесь совсем свеженький актуальный цифр нашел. И... Китай является вторым по величине иностранным держателем казначейских облигаций США после Японии, да? Но теперь следите за руками. Только ФРС держит на балансе более 5 миллиардов казначейских облигаций США. 5 триллионов, ну, 5 тысяч миллиардов, да, 5 триллионов казначейских облигаций США. То есть у Китая 849 миллиардов, а и ФРС держит на своем, просто на балансе, только ФРС, 5 триллионов. Добавьте к этому все остальные трежерис, которые на руках, ну, там, у корпоративщиков, у пенсионных фондов, там, и, ну, кстати, и у других стран, да? То есть, при этих 5 триллионах на балансе ФРС, вот эти 849 миллиардов, которые есть у Китая, это просто, ну, капли в море. И, в общем-то, ФРС может купить и проживать все эти 849 миллиардов, которые Китай может продать якобы для разрушения всей этой системы. ФРС может это выкупить просто в кратчайшие сроки, если финансовые рынки окажутся в затруднительном этом положении. Собственно, подобным тому, который я вот говорил про 2008 год, да, когда там шли эти переговоры. Ну, сейчас все не так. Это будет легко выкуплено с рынка, но здесь дело в том, что, скорее всего, ФРС даже и не придет сильно вмешиваться, поскольку... Рынки практически не сдвинутся с места, даже если Китай выбросит все свои активы на вторичный рынок, то есть там не прямое предложение по выкупу ФРС, а ну просто на обычном рынке, вот прекрасный день, представьте, завтра распродает там Китай, там, да, будет паника, шок, я не говорю, что все пойдет прям, ну, совсем гладко, но это в любом случае будет переварен и не приведет к какому-то там глобальному кризису, тем более к долгосрочному краху доллара. Ну да, покупатели всегда на такой легко, объем легко найдутся, учитывая, что цена-то на эти трежерис упадет, в моменте упадет, при том же фиксированном купоне. И на этом просто очень хорошо наварится спекулянты. Даже ФРС даже не придется в этом участвовать будет. Да, на рынках будет весело. Естественно, фондовые рынки отреагируют там с страхом. Но это не будет критично. И мы во время пандемии увидели, как эти все страхи выкупаются там за месяц. Это глобальная пандемия. А эти 849 миллиардов – это история 2-3 дней. А теперь припомним, что с июня 2022 года вообще-то Фед сворачивает свой баланс. И это происходит, темпы, да, почти в два раза быстрее, чем предыдущее количественное ужесточение. В каком там тайпинг, так, в 2016, что ли, я не помню в каком, но при Трампе дело было, насколько я помню. С июня по конец апреля ФРС продала на открытом рынке казначейских облигаций на сумму около 510 миллиардов долларов. То есть это уже 510 миллиардов, это уже более половины того, что могут слить злые китайцы, чтобы вызвать апокалипсис, по мнению алармистов. Ну вот, 510 миллиардов без проблем ФРС продала просто по желанию на открытых рынках с июня по апрель, ну что там, за полгода, не, ну почти за год, хорошо. Ну что мы увидели? Был апокалипсис, когда продавались они? Да нет, просто в боковичке фондовый рынок пошел и, в общем-то, ничего страшного не было. С начала 2023 года до конца апреля, этого апреля, да, ФРС продала казначейских облигаций на 235 миллиардов долларов. И что мы увидели? S&P вырос на 7,5%. А доллар США, да, снизился на огромное 1,7%. И вот, все, смотрите, все в сумме. Это уже набрался весь этот объем Китая. Ну, то есть 510 плюс 235 миллиардов долларов, которые там были за полтора года, вывезены на открытый рынок, ФРС продал трежерис, да, из своих запасов. Это уже 510 плюс 235, это 745 миллиардов. У Китая сколько там? У Китая 849 миллиардов, да. Ну, то есть, это почти тот же объем вот за полтора года был свободно выведен, и ничего с этого не случилось, и S&P даже вырос от дна, но это, конечно, тут дело не только в этом, может быть, и вообще не в этом, и это я уже подробно разбирал в обзорах. Ну, хотя, конечно же, сокращение баланса ФРС, да, оказывает влияние на рынки, с этим трудно спорить. Короче говоря, смерть доллара – это то, что люди любят прогнозировать, но каждый, кто вообще представляет какое-то хоть представление о базовой математике, он легко обнаружит, что когда дело доходит до глобальных валютных рынков, то юань имеет, в общем-то, такое же значение, как австралийский доллар или канадский доллар. И власть Китая над долларом США – или рынком казначейских обязательств, ну, вообще не существует. Объем, да, больше, чем там, у того же там, канадского доллара, но это, ну, это несравнимые цифры и, по сравнению там, с тем же балансом, да, ФРС. Или там, да, даже с корпоративными долгами американскими. Ну, это просто, это копейки. Короче, как ни крути, а реальность такова, что доллар США не утратит своего статуса резервной валюты в ближайшее время, это факт. Хотя очевидно, что остальной весь мир хотел бы меньше зависеть от доллара и капризов правительства США, учитывая интересную сейчас политическую обстановку, да, перед выборами, да и вообще интересную обстановку в мире. Да, доллар США остается защитным инструментом во времена оставался защитным во времена глобального финансового кризиса и будет так и при следующем финансовом кризисе случиться. Он, поскольку инвесторы, ну, стекают в эту валюту убежище, и мы это видели раз за разом. И вот здесь же многие просто не понимают вообще основного. То есть говорят то, что от того, что ФРС печатает деньги и правительство все больше и больше, правительство США все больше и больше должно, то есть оно продает ФРС в том числе, ну и на открытые рынки свои обязательства трежерис, да, что долгов становится больше, США живут не по карману и все, скоро дефолт, и, но многие просто не понимают, что чем больше вообще долг США, тем дороже будет доллар во время кризиса. Это, ну, просто, это легко, ребят. Если у вас долг в долларах, то во время кризиса вы продадите все по любой цене, лишь бы расплатиться с этим долгом в долларах, пока вообще есть возможность. Ну, как такой мелкий пример, вспомните наших злополучных валютных ипотечников в 2014 году. И, в общем-то, так по всему миру. Плохо это или хорошо, это к политикам. Я про деньги здесь говорю в этом подкасте и просто лишь констатирую факт. Мы здесь про цифры. И понятно, что в свободные от кризиса времена, более-менее спокойные, то там деньги инвестируются в какие-то проекты, там, я не знаю, в юанях, в других странах, ну, неважно. Но когда и берутся доллары взаймы, и, опять же, на фондовом рынке происходит, в общем, то же самое. То есть, когда спокойные времена, то американские инвесторы, а это самый большой инвестиционный рынок, да, они любят сходить на сторону, то есть за рубеж, посмотреть там на китайские акции. В какие-то времена там даже и с российскими был такой интерес. Ну, сейчас про это можно, естественно, забыть. Можно поиграться с какими-то иностранными активами, с иностранными ETF. Ну и, соответственно, делегировать туда свои занятые там или накопленные доллары. Вот. Но когда происходит кризис, все происходит по-другому, потому что должны-то вы доллары, а те валюты начинают обесцениваться, и в итоге вы сдаете свои активы, которые номинированы у вас там в юанях, китаях, рупиях или тугриках, вы сдаете уже по любой цене, а так как вы сдаете по любой цене, это раскручивает дальше этот круг, и активы в национальных валютах начинают еще дешеветь, ну а, соответственно, вы отдаете свои долги в долларах, а если это были у вас накоплены просто деньги, то вы возвращаете их в доллар, и, ну, просто чтобы обратно положить под подушку то, что более-менее будет иметь какую-то ценность. Вот, в общем-то, так и происходит. И, кстати, именно поэтому я, там, многие криптоэнтузиасты, да, говорят то, что во время большого кризиса биткоин будет стоить там намного дороже, потому что он станет хеджирующим инструментом, но я в это, опять же, не верю. Почему? Да и показала уже практика на той же пандемии, потому что вот абсолютно та же история, потому что биткоин это все-таки это рисковый актив. И когда более-менее спокойный рынок, допустим, как сейчас на этой фазе рынка, да, когда у нас восстановление, которое, похоже, уже все переходит в такой устоявшийся восходящий тренд по фондовому рынку, то есть растет аппетит к риску, и, да, собственно, как биткоин покупается как рисковый актив или как, допустим, активы каких-то других стран, там, ETF. Ну, как я уже сказал выше, то есть американцы идут на сторону, да, и покупают что-то, вкладывают там с хорошими идеями, диверсифицируем свои активы. Ну, а потом приходит паника. Если приходит кризис, то, опять же, все эти активы, как я уже сказал, продаются, и тот же биткоин продается просто, чтобы покрыть какие-то свои текущие долги, текущие там сделки, там люди лишаются работ. Но, собственно, вот здесь вот у меня были резервы там какие-то в биткоине, вот они сработали, вот пришел кризис, я их продал. Ну, здесь вот все понятно, то есть защитным активом это работает в спокойные времена, но когда приходит кризис, то просто биткоин, он не может быть защитным активом. И как от любого другого, от него будут также избавляться. Следующий фактор, который рушит всю эту теорию краха доллара, это то, что многие мировые, так скажем, товары, возможно, самым важным из которых сейчас на данный момент является нефть. И вся эта товарная секция глобально, все это номинировано в долларах США. США и Евросоюз являются двумя из трех крупнейших экономических блоков в мире, и поэтому их валюты, несомненно, я в этом уверен, будут по-прежнему наиболее широко использоваться в международной торговле еще очень долгие годы. Китайский юань чисто теоретически должен продолжать укрепляться, поскольку сейчас Китай является второй по величине экономикой мира. И ее экономика растет гораздо быстрее, чем экономики США и ЕС, на то это развивающаяся страна. Но в этом-то все и дело, что Китай по-прежнему является развивающейся экономикой со всеми сопутствующими ограничениями правительственного уровня на иностранных инвесторов, владеющих его внутренними облигациями, юань, в юанях, бандами, да, номинированными в юанях. Валюта, сам юань не является полностью конвертируемым, это тоже как-то мало кто в последнее время понимает, когда там в России начали относиться как к какой-то резервной валюте юань. Но она не является полностью конвертируемой и полностью под контролем там Народного банка Китая. Это не то, что та валюта, которая торгуется легко и спокойно, без каких-то там ограничений. Она управляется или, как некоторые сказали бы, манипулируется правительством на 90%. И все это препятствие для роста китайского юаня как жизнеспособной вообще резервной валюты. Дело в том, что, опять же, Китаю не нужен дорогой юань. Это просто катастрофа для него. И осмотрите, если этот курс сбалансирован, то посмотрите на график юаня к доллару. Да, он укрепляется, но довольно-таки, скажем, не так, как там валюта России, Турции, там Аргентины и так далее. То есть все равно есть привязка к доллару. И как ни крути, юань, он привязан к доллару. Но если в этом смысле искать в нем хеджирующую позицию для сохранения своих денег, но в плане там, допустим, санкций в России, то да, в общем-то, с этим он вполне справится, и объемы, в общем-то, небольшие, и поэтому да, юань это переварит. И здесь, в общем-то, тот, кто купил юань, он получит, по сути, ту же привязку, не 100%, но к доллару. Ну, а это, опять же, для одной конкретной страны только актуально. США вообще-то тоже могут подорвать падение доллара США как резервной валюты. И, да, вероятно, возможно, они как бы это и делают потихоньку. США время от времени, так сказать, вооружали доллар США. И это именно то состояние, в котором мы находимся и в данный момент, учитывая широкие санкции против России, Ирана, Северной Кореи и других стран, правительство которых, как считается, да, враждебны интересам США. Да, это плохо, это и есть вот та самая гегемония доллара. И я не могу себе представить здесь ни одной страны, в принципе, которой бы нравилось, что их экономика однажды может быть поставлено на колени подобной судьбой, просто если они окажутся не на той стороне, то есть не согласны с правительством Америки, да. Кроме того, доллар США, он вообще был таким бастионом сил после пандемии, но как только валюта начнет слабеть, а безусловно это рано или поздно произойдет, то экспорт США выиграет в ущерб импорту. И тем странам, которые экспортируют в США, это очень и очень не понравится. То есть, да, сейчас выигрывает потребитель, потому что доллар дорогой. Американский, я имею в виду, потребитель. Но для производства это, в общем-то, не очень хорошо, дорогой доллар. И если он подешевеет, то для экономики США в целом это будет совсем неплохо. То есть не нужно думать, что наличие ведущей мировой резервной валюты – это прям такой стопроцентный плюс и дар Господний для США. Да нет, это вообще не так. Например, базовый сильный спрос на доллар означает, что обменный курс доллара искусственно выше, чем он был бы в противном случае. И, как я уже сказал, ну, это действительно тормозит экспорт американский. Кроме того, высокий спрос на казначейские облигации США оказывает, опять же, понижательное давление на доходность. Что, ну да, с одной стороны выгодно, поскольку позволяет США иметь большой дефицит, а с другой стороны это вредно, поскольку таким образом неверно оцененные трежерис и более низкая доходность, соответственно, могут привести к нерациональному распределению на рынке акций. И, так, в общем, такие это себе удовольствия от статуса мировой резервной валюты. И я думаю, что так при свободном желании мало какая бы страна хотела бы вот это вот первенство в свои руки, этот флаг бы забрать. Многие диванные эксперты также обсуждают возвращение, ну это любимая тема, возвращение к золотому стандарту или даже там радикальную замену доллара США и других фиатных валют цифровыми криптовалютами, но это криптоанархисты, да, такое видят в недалеком будущем. Естественно, я не думаю, что все эти безумные планы осуществимы в ближайшее время, да и вообще осуществимы. Ну, золотой стандарт, как мы помним, был уже хорошо опробован. И да, хотя он абсолютно удерживает центральные банки от безрассудства, всякого самодурства и неправомерных действий, когда они печатают слишком много денег, но он также значительно препятствовал центральным банком в использовании вот этой контрциклической, так называемой, денежно-кредитной политики, то есть в борьбе с кризисом, который мы опять же видим там в 2008 году, в пандемии, да, когда печатают деньги, да, такой контроверс, ну что ж теперь, ну вот такие средства других у нас пока нет. И естественно, что это, опять же повторюсь, это не только США делал, то есть мало стран, которые эту не делали, и в итоге ничего хорошего от этого не получили. Вы можете, конечно же, быть одним из тех, кто вообще не доверяет центральным банкам, но история показала нам, что золотой стандарт сложно внедрить, и он, ну, так скажем, слишком негибок, чтобы быть жизнеспособным в долгосрочной перспективе. Деньги, обеспеченные золотом, они не могут обеспечить большое расширение экономики. Такую экспансию экономики, которая происходила в конце 20 века и тем более в 21 веке. Но это особая тема, не будем сейчас просто ворошить это. И, по-моему, кстати, в подкасте про золото я уже об этом говорил. Но точно в каком-то из подкастов я поднимал эту тему. Криптовалюты, да, особенно биткоин, являются, конечно, интересной темой для обсуждения. Я полностью за развитие биткоина. Но в качестве защиты, здесь я прям кавычки пальцами делаю, для инвесторов и частных лиц, которые считают центрального банка ошибочным, вот эта защита, это, конечно, в роли биткоин, в роли защитного актива, но это бред, ребят. Включение этой любой криптовалюты в качестве резервной валюты является полностью надуманные гипотезы, поскольку криптовалюты, ну, во-первых, они очень волатильны. До сих пор они широко не принимаются в качестве фиата. И там не то что международной торговли, да, в качестве, ну, в частном секторе, да. То есть за чашку кофе-то мало где можно расплатиться биткоином. И самое главное, что ни одно правительство там крупной какой-то страны не поддерживает прям так уж сильно биткоин и там позволит ему стать какой-то резервной валютой, чтобы центральный банк закупал ее на балансы. Ну, здесь опять же вот один только герой, это вот вспомним опять про Эквадор и с экспериментом над своими гражданами с биткоином. Ну, то есть вот, да, там прям на полном серьезе в резервы часть биткоина закупали. Даже типа какое-то влияние на рынок биткоина, на цену тогда оказывал. Но на самом деле нет, там другие были истории. Еще одна идея, о которой вы, возможно, слышали, это специальные права заимствования МВФ или СДР. Ну, это вообще притча во языцах, и они вообще не предназначены для замены доллара США, кто бы что ни говорил. Хотя этот подход с использованием корзины валют, ну, он многими воспринимается, да, что целью этого замена доллара. И в этом нет никакой новинки. Это специальные депозитарные расписки, они не новые и вызывают споры, ну, по разным причинам уже давно. Ну, это уже совсем конспирология, которой, в общем-то, здесь не место. И вместо того, чтобы говорить об СДР здесь, я просто направлю вас на сайт МВФ, где вы можете больше узнать о СДР, если это интересно. А все эти алармисты, обычно они, им не нужна эта информация, они это не читают. Они просто берут это за данность и все. Никаких у МВФ целей с этими СДР заменить доллар, замену долларов, это нет. Это просто и вообще у МВФ цели совершенно другие. Почитайте. Оно из первых рук всегда лучше, что я буду здесь пересказывать. И зная все эти главные контраргументы алармистов, я совсем не буду спорить с тем, что весь этот ненасытный поток долларов США благодаря программам количественного смягчения, как после 2008 года, и так и после пандемии, да, весь этот поток теоретически должен привести, конечно, к девальвации доллара США и сделать его инфляционным. Но, собственно, мы это видим уже сейчас. Да, это так, но я считаю, что наводнение рынка долларами США, чтобы ослабить стресс от всех этих ограничений, когда люди сидели в ковид дома, да, во время пандемии, это было правильным решением. Кто бы как ни ругал ФРС, там, Банк Англии и другие ЦБ. Ну, просто не было другого выхода. И в 2008 году тоже не было другого выхода. Да, деньги были вылиты. Да, это плохо, и можно за это ругать ЦБ. Но, в общем-то, задача была решена. А я прекрасно помню, что творилось на рынке в 2008 году. До того, когда вот эта стратегия, да, была принята ФРС, когда этим вливанием огромных денег они начали, ну, такого не было просто тогда в истории. Таких денежных инъекций, в принципе, в истории никогда не было. Ни там во времена Великой депрессии. Нет, это такой объем расширения, это был только в 2008 году, и тогда просто... Ну, во-первых, все остальные ЦБ взяли эти по необходимости, деваться было некуда. И многие доллары перекочевали, как я уже говорил, в Европу, как потом расследование показало. Это было причем в закрытой форме. И просто у других ЦБ не было шансов, других, кроме как перенять эту политику, и все это продолжается до сих пор. Потому что если бы они количественные смягчения не приняли как стратегию, то они потеряли бы просто очень много и отстали бы в этом восстановлении там просто на безумное время от Штатов. Ну, как ни крути. И да, теперь мы видим инфляцию, но заметьте, на доллары она не самая сильная. И из большого долга ее опять глотает весь остальной мир. И повторюсь, справедливо это или нет, этот вопрос решается там в различных политических курилках и сообществах, и реддитах, да? А меня как инвестор здесь интересует лишь суть вещей и цифры, влияющие на торговлю. В итоге я точно оптимистично настроен в отношении того, что доллар США останется мировой резервной валютой и доминирующей валютой для торговли финансовой и рынков на протяжении, ну, так скажем, всей моей финансовой деятельности, а, скорее всего, и до конца моей жизни. Если вы верите в историю об упадке доллара США, то да, вы, очевидно, попытаетесь, наверное, продать все свои доллары и перевести все в золото или криптовалюты. И, кстати, в последние пару лет вот эта стратегия бы неплохо работала, только это не значит, что это будет работать дольше. Но, как вы понимаете, это очень рисково, и все-таки это не сберегательная стратегия. Посмотрите на тот же график золота и посмотрите, что оно делало во время кризиса в 2008-2009 году и дальше, да, с 2011 после банковского кризиса. И посмотрите, сколько времени оно пролежало в просадке и куда оно сейчас доросло. Ну, да, до максимума доросло, хорошо. За сколько там, за 10 больше лет, когда фондовый рынок утроился, в общем-то. Или... Да, вы как разумный инвестор, давайте примем это все-таки уже, ну, без шутки. Естественно, что про золото и биткоин это я так немного с сарказмом говорю, но, естественно, как разумный инвестор вы не можете перевести все деньги в юани, юаневые активы с целью там сверхобогатиться, да или даже просто такого стопроцентного сохранение, так как у него, у юаня, опять же повторюсь, есть ограничения по обращению, по курсу, и он все равно привязан к доллару интересами китайских промышленников. Ну а про рубли, реалы, рупии и другую всякую экзотику в виде накоплений я оставлю возможность и дальше размышлять великим мыслителем Отечества, который снова своим бредом, и я это вижу, снова пытается загнать соотечественников в финансовую яму, пока курс доллара растет. А на этом у меня по основной части, похоже, все. Таким, друзья, получился этот выпуск после долгого перерыва. И надеюсь, вам он сослужит добрую пользу, как набор аргументов против всех этих алармистов, которые топят за крах доллара. И мой вам совет – всегда давите на цифры, и стены невежества рухнут. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и читать актуальные посты на моем основном сайте daimatrade.blogspot.com или .ru, или просто «Тихий трейдер» в поиске можете набрать и найти. Также можете поддержать мой проект на Boosty по ссылке в описании. А я пока буду готовиться к следующему выпуску. Удачи!